Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15:31, мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Вначале информационный выпуск. Хатибзаде ООН не должна использовать при переводе членских взносов Ирана американский банк-посредник. Генерал Багери, полеты американских самолетов в регионе не имеют оперативного значения. Советник Байден по национальной безопасности отреагировал на арест Алексея Навального. Фалих аль-Фаяд, американские войска должны покинуть Ирак. Конгрессмен США ситуация с безопасностью в Вашингтоне напоминает зеленую зону Багдада. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Организация Объединенных Наций не должна использовать банк-посредник в США для перевода членских взносов Исламской Республики Иран. Исламская Республика Иран последние годы, несмотря на ограничения, наложенные односторонними санкциями США, всегда использовала разные финансовые каналы для перевода своего членского взноса, сказал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде репортерам в воскресенье в ответ на вопрос о механизмах уплаты Ираном взносов в Организацию Объединенных Наций. Хатибзаде уточнил, Иран в течение длительного времени вел переговоры с казначейством ООН в этом году из-за блокировки каналов финансовых переводов властями США. Пресс-секретарь МИД Ирана заявил, последнее предложение Ирана о переводе просроченных членских взносов с использованием ресурсов, заблокированных в Южной Корее, Организации Объединенных Наций с разрешения Центрального банка Ирана сейчас обсуждается, координируется секретариатом ООН. Представитель дипломатического корпуса Ирана также подчеркнул, что Исламская Республика Иран настаивает на том, что Организация Объединенных Наций не должна использовать для перевода членских взносов Ирана банк-посредник в Соединенных Штатах Америки. И что организация должна гарантировать безопасность финансовых транзакций из-за предыдущих посягательств США на международные активы Ирана. Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана заявил, что полет двух стратегических бомбардировщиков Б-52 из США в регион и их возвращение не имеет существенного оперативного значения. Генерал-лейтенант Мухаммад Багери сообщил журналистам о недавних передвижениях США в регионе. В прошлом месяце авианосец и вертолетоносец в Соединенных Штатах, а также подводная лодка «Джорджия» покинули регион Персидского залива и находятся в радиусе более 1000 километров от иранского берега. Он добавил, совокупность действий противника, который называется демонстрацией силы, говорит о том, что они боятся оборонительной мощи Исламской Республики Иран. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана подчеркнул, иранские вооруженные силы, зная, что противник не в состоянии что-либо предпринять из-за их высокой готовности, полностью готовы ответить на все эти угрозы, и наши силы находятся на пике готовности. Ссылаясь на недавнее учение Корпуса стражи Исламской революции, генерал Багери заметил, за последние 20 дней у нас было более 10 оперативных учений на суше, море, воздухе с использованием ПВО, беспилотных летательных аппаратов и ракетных систем, а в полевых условиях в ближайшие дни мы проведем учения, которые продемонстрируют готовность вооруженных сил в плане обеспечения безопасности и национальных интересов нашей страны. Глава Организации пассивной обороны Ирана сказал, что Исламская Республика Ирана сегодня обладает мощными ракетами и беспилотируемыми аппаратами в результате жестких санкций США. Бригадный генерал Голам Риза Джалали заявил в воскресенье, что справедливый диалог не может быть инициирован без опоры на оборонные возможности. Он добавил: «Опыт президентства Трампа в Соединенных Штатах Америки доказал, что мир сегодня и завтра – это не просто мир дискурса. В оборонных вопросах нет места для честного диалога». Он также уточнил: проблема вооружений и закупки оружия – одна из областей, которая подвергалась наибольшему давлению в виде санкций и ограничений за последние 4 десятилетия. Глава Организации пассивной защиты Ирана, ссылаясь на ракетное учение «Великий пророк 15» Корпуса стражи Исламской революции Ирана, отметил: опора на внутренние ресурсы в условиях жестких санкций врага привела к процветанию национального могущества в сфере обороны. Глава Организации по атомной энергии Ирана назвал производство атомной энергии высшим приоритетом этой организации. Али Акбар Салихи в интервью информационной базе управления по сохранению публикации произведений великого лидера исламской революции Аятоллы Хаменеи, отметив, что первая и самая важная задача Организации по атомной энергии – строительство атомных электростанций в Иране с суммарной мощностью от 20 до 30 гигабайт. Добавил, что в настоящее время в Иране производится 1000 мегаватт, 1 гигаватт ядерной энергии. Также еще 2 энергоблока строятся для производства 2000 мегаватт, которые будут введены в эксплуатацию последующие 7 лет. Глава атомного агентства Ирана подчеркнул, что атомные электростанции существенно отличаются от электростанций, работающих на ископаемом топливе, и заметил, что каждая 1000-мегаваттная атомная электростанция стоит 5 миллиардов долларов, но каждый такой объект работает около 70 лет, а его эксплуатация обходится около 100 миллионов долларов в год. Салихи также упомянула о поставке сырья как еще одной стратегической задачи Организации атомной энергии Ирана. Я добавил, каждая электростанция требует 300 тонн природного урана в год, а Иран уже накопил 40 тонн, и поэтому в этом секторе требуется большая активность. Советник новоизбранного президента США по национальной безопасности в реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального заявил: Навальный должен быть немедленно освобожден. Навальный должен быть освобожден, а виновные в покушении на него необходимо привлечь к ответственности, написал Джейк Салливан на своей странице в Твиттер. Госсекретарь США Майк Помпео также в своем аккаунте в Твиттере выразил озабоченность решением России об аресте Алексея Навального. Глава Евросоюза Шарль Мишель также вчера на своей странице в Твиттер назвал арест Навального незаконным. Глава Евросовета далее продолжение интервенционистской позиции европейских лидеров осудил арест Навального, потребовал его немедленного освобождения. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был задержан сразу же по прибытии в страну по обвинениям в нарушении закона о федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний России в воскресенье вечером заявила, что Навальный был задержан по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Алексей Навальный с 29 декабря 2020 года находился в розыске Федеральной полиции России за многократное нарушение испытательного срока. Согласно российским СМИ, Навальный останется под стражей до решения суда. Следует отметить, что 20 августа 2020 года Алексей Навальный заболел во время внутреннего рейса из Томска в Москву и под международным давлением был перевезен в больницу Германии. Страны Запада, в частности, Германия, обвиняют Москву в отравлении Навального ядовитым газом «Новичок». Москва категорически отвергает эти обвинения. Предполагаемое отравление лидера российской оппозиции и его отставку в Германии для лечения стали новым поводом для антироссийской кампании со стороны Запада. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал реакцию западных коллег на возвращение Навального в Россию.
Мы видим, как сейчас вот ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Российскую Федерацию. Прямо чувствуется, вот с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. Но об этом мы можем потом поподробнее поговорить.
Первая рекомбинантная вакцина от коронавируса в Иране получила разрешение на клинические испытания. Секретарь Национального комитета по этике медицинских исследований при Министерстве здравоохранения и медицинского образования Ирана сообщил, что клинические испытания первой фазы иранской рекомбинантной вакцины от коронавируса одобрены данным комитетом. Эхсан Шамси Гушаки заявил в понедельник, что вскоре будет выдана лицензия на клинические испытания. Эта рекомбинантная вакцина представляет собой рекомбинантный белок, технология которого отличается от предыдущей иранской вакцины от коронавируса. Добавил Шамси, клинические испытания второй иранской вакцины против коронавируса будут проводиться институтом сыворотки и вакцин имени Рази при сотрудничестве с Иранским университетом медицинских наук. Председатель Организации народного ополчения Ирака Аль-Хашд Аш-Шааби подчеркнул необходимость выполнения постановления парламента о выводе американских войск из страны. Фалих Аль-Фаяд, выступая в воскресенье в провинции Аль-Анбар на западе Ирака, сказал, иракцы доказали, что они верны своим борющимся командирам, не сдаются и не подчиняются чужеземному диктату. Осудив акт Министерства финансов администрации Трампа, который ввел санкции против него начальника генштаба организации Аль-Хашд Аш-Шааби Абу Фадака Аль-Мухаммадави, Аль-Фаяд заметил, что США не имеют права принимать решения о командирах иракского народа. Оккупационные силы США базируются в Ираке с 2003 года. Их крупнейшая база Айн-Аль-Асад находится в западной провинции Аль-Анбар. Многие группировки и граждане Ирака требуют ухода американских террористических сил, а парламент страны уже принял законопроект о выводе этих сил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готовится выразить протест за нарушение свободы слова в Соединенных Штатах Америки. Захарова в интервью программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1» выразила мнение, что сложившаяся вокруг президентских выборов в США ситуация отразила все проблемы западного мира. Она сказала, ситуация с американскими выборами, с тем, что там творится в ней, как в спектакле, отразилось все проблемы западного мира. А по словам дипломата, чтобы скрыть свои внутренние противоречия, западные страны в том числе используют давление на Россию, санкции под видом или по поводу якобы новичков, бесконечное давление, рассказы о том, что наши северные потоки – это не такие потоки, которые должны быть, и санкционные списки и так далее – это все ширма, это все миф, химера, за которой они пытались спрятать кризис собственной системы, добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это были новости. В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран. Ирландский депутат Европейского парламента подвергнул критике Твиттер за блокировку аккаунта МИДа Йемена, написал МИД не решается говорить о гуманитарной катастрофе в Йемене. Майк Уоллес в сообщении в Твиттер отреагировал на действия этой социальной сети по блокировке англоязычной страницы Министерства иностранных дел Йемена в Сане. В своем сообщении Твиттер он написал: «Худшая гуманитарная катастрофа в мире происходит в Йемене». Но только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты извлекли выгоду из этого кризиса, и они осуществляют геноцид при соучастии Соединенных Штатов и Европейского Союза. Уоллес продолжил: «Мир не решается говорить об этом. Гуманитарная катастрофа в Йемене – это ужасная война, и даже крупные технологические компании призывают к молчанию». Германия гордится своей ограничительной экспортной политикой, которая запрещает продажу оружия странам, вовлеченным в вооруженный конфликт. Но недавние отчеты показывают обратное. По данным Министерства экономики Германии, с начала 2019 года немецкие производители оружия экспортировали оружие на сумму более 1,1 миллиарда долларов в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие страны, которые участвовали в войне Саудовской коалиции против Йемена.
Сделано в Германии. Этот ярлык значится на многих бомбах, сбрасываемых на Йемен. В продолжающейся войне против Йемена под началом Саудовской Аравии силы коалиции в значительной степени полагаются на немецкое оружие и технологии. Германия гордится своей ограничительной экспортной политикой, которая запрещает поставки оружия странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Но недавние отчеты показывают обратное. Фактически, согласно расследованию немецкой телекомпании Deutsche Welle, возглавляемая Саудовская Аравия коалиция использует немецкое оружие и военные технологии. По данным Министерства экономики Германии, с начала 2019 года немецкие производители оружия экспортировали вооружение и военной техники на сумму более 1 миллиарда 100 миллионов долларов в Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, участвующие в войне против Йемена в рамках возглавляемой Риядом коалиции. Египет также остается крупным покупателем немецкого военного и военно-морского оборудования. Страна недавно приобрела фрегат и подводный лодку у немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems. Египет направил военные корабли для участия в военно-морской блокаде Йемена под началом Саудовской Аравии. Только в 2019 году правительство Германии одобрило экспорт оружия в Египет на сумму более 800 миллионов евро. Германия, похоже, входит в альянс стран, возглавляемых Саудовской Аравией, которые включают в себя, среди прочих, США, Францию, Великобританию, Эмираты, Египет, Бахрейн и Судан. Бахрейн, Иордания и Кувейт, которые участвовали в авиаударах Саудовской коалиции, также являются клиентами немецких производителей оружия. Германия поставляет коалиции эсминцы, боевые самолеты, танки, грузовики, самолетозаправщики и бронетехнику, сообщает международная телекомпания Deutsche Welle. Новые разоблачения о том, что Германия тайно продает оружие врагам Йемена, последовали после того, как Берлин пообещал прекратить экспорт оружия в страны, участвующие в продолжающейся войне в Йемене. После убийства оппозиционного журналиста Джамала Хашокчи в Саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, Германия ввела мораторий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ноябре того же года. Еще в январе 2018 года Штефан Зайберт, официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил в своем твите: «Если быть более точным, федеральное правительство в настоящее время не принимает решений по лицензиям на экспорт оружия, которое несовместимо с данными нашей разведки». Сразу после этого твита правозащитная организация Amnesty International отметила в Твиттере: «Хорошие новости, Германия прекращает экспорт оружия сторонам конфликта в Йемене». США, Великобритания, Франция и все другие государства, продающие оружие коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, должны немедленно прекратить поставки оружия. Но в декабре того же года Германия отменила законы, запрещающие обход саудовского запрета на экспорт оружия.
Und zwar geht es das Thema der ausgesetzten Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Da gibt es nach Recherchen des Stern, verzeihen Sie mir, falls die Frage bereits gestellt wurde, da gibt es nach Recherchen des Stern, also die Firma Rheinmetall, die über Joint Venture in Italien und Südafrika weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien liefert. Und da würde ich gerne eine Stellungnahme.
Вопрос был адресован Марии Адебар, тогдашнему представителю Министерства иностранных дел, дать разъяснение. Но, видимо, никаких объяснений она просто не могла дать. Таня Алемани, представитель Министерства экономики Германии, заметила, что Германия не контролирует сделки с немецкими компаниями, имеющими филиалы или бизнес-подразделения в других странах.
Unsere Rüstungsexportkontrolle läuft, wenn eine Firma sich in unserem Staatsgebiet befindet, unterliegt sie auch den deutschen Regelungen zur Rüstungsexportkontrolle. Wenn eine Firma einem anderen Staatsgebiet unterliegt, zum Beispiel Italien oder auch Südafrika, unterliegt sie den Gegebenheiten dort. Das ist bei Mindestlohnregelungen und Umweltschutzstandards nicht anders wie bei der Rüstungskontrolle.
Видимо, именно это и произошло. Немецкие компании воспользовались юридическими лазейками, которые так и не были закрыты запретом на экспорт оружия в те страны, которые участвовали в жестокой войне против Йемена в 2018 году. По данным Министерства экономики Германии, бронированные вездеходы, тем не менее, экспортировались в Саудовскую Аравию. Немецкие компании, многие из которых связаны с вооруженными силами Германии, имеют противоречивую историю экспорта оружия. В мае 2018 года сотрудники немецкого производителя стрелкового оружия Heckler & Koch были обвинены в незаконном экспорте 15 партий оружия в период с 2006 по 2009 годы в нарушении как закона Германии о контроле над военным оружием, так и закона о внешней торговле. Оружие, в том числе автоматические штурмовые винтовки, нашли применение в особенно страшных районах Мексики в руках наркокартелей. На улицах Германии прямо перед глобальной пандемией COVID-19 прошли акции протестов против экспорта немецкого оружия. В сентябре 2019 года сотни антивоенных активистов собрались у завода по производству боеприпасов немецкой фирмы Rheinmetall в деревне Унтерлюс в Нижней Саксонии, призвав корпорацию разоружиться. Rheinmetall – один из крупнейших поставщиков оружия в Саудовскую Аравию и другие страны, участвующие в войне в Йемене. Штаб-квартира Rheinmetall находится в Дюссельдорфе, Германия. Она была основана в 1889 году и является публичной компанией. Только в 2019 году Rheinmetall получила выручку от продажи оружия в размере 6 миллиардов 250 миллионов евро.
Die deutschen Waffenexport-Einschränkungen können ganz leicht umgangen werden. Das macht auch Rheinmetall. Die haben in Italien, auf Sardinien genauer gesagt, und in Südafrika eigene Fabriken, die unter anderen Namen laufen und dort werden Bomben und auch ganze Waffenfabriken hergestellt und von dort aus dann exportiert. Insofern brauchen die sich an deutsche Gesetze gar nicht zu halten.
С лазейками или без них компаниям по-прежнему разрешается продавать оружие Саудовской Аравии с официального согласия правительства Германии. По данным Министерства экономики ФРГ, немецкое правительство одобрило две продажи оружия Саудовской Аравии за первые 6 месяцев 2019 года на общую сумму 915 817 долларов. За аналогичный период в 2018 году Саудовская Аравия была третьим по величине покупателем немецкого оружия после Алжира и США, покупая в основном боевые корабли и прочее военно-морское оборудование. Администрация канцлера Германии Ангелы Меркель одобрила продажу 5 партий вооружений Саудовской Аравии с января по июнь 2018 года на общую сумму 200 миллионов долларов. В 2018 году Саудовская Аравия была крупнейшим импортером оружия из Германии, но в 2019-м Эр-Рияд сошел из списка главных импортеров немецкого оружия, его место занял Египет, который также входит в коалицию. По словам наблюдателей, на смену Саудовской Аравии пришел Египет. Скорее всего, он использует саудовские средства для закупки вооружений, а потом переправляет их в Саудовскую Аравию или же сам использует против Йемена. Очевидно, Германии нужно было что-то с этим делать. Таким образом, в ноябре Берлин полностью запретил экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия признает, что это решение в любом случае не имело значения, поскольку у нее есть другие источники оружия. Конечно, это не первый запрет Берлина на поставки немецкого оружия Саудовской Аравии. Это был уже третий случай с 2018 года. В 2019 году министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна продлит запрет на поставки оружия Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене.
Wir sind der Auffassung, dass der Jemenkrieg so schnell wie möglich einem Ende zugeführt werden muss. Und wir haben uns aus dem Grunde entschieden, auch über den im Laufe dieses Monats keine Rüstungsgüter an die Konfliktparteien zu liefern.
По словам портала Armed Conflict Location and Event Data, в войне с Йеменом погибло более 100 тысяч человек. По данным Мировой продовольственной программы ООН, 24 миллиона йеменцев срочно нуждаются в гуманитарной помощи. 20 миллионов испытывают нехватку в продовольствии. Организация Объединенных Наций называет это наихудшей гуманитарной катастрофой на планете. И все же Германия и ее западные партнеры, которые днем и ночью проповедуют права человека, подпитывают войну своим молчанием и поставками оружия тем же виновникам агрессии, в которой не может быть никакого победителя.
В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Апарс Тудей. Я хочу вам напомнить, что с нами можно связаться по телефону WhatsApp плюс 98-903-50-65-508. Адрес нашей электронной почты russian@parstoday.com. Также можно присоединиться к нашему каналу в Telegram собачка Parstoday Russian. Адрес нашего сайта parstoday.com/ru. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 33-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб» – «Сонмы». Сегодня мы прокомментируем с 26 по 31 аяты.
Друзья, давайте послушаем 26 и 27 аяты суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Сонмы, аят 26 и 27.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
Он изгнал их из укреплений тех людей Писания, которые помогали им, и вселил в их сердца страх, устроив так, что одну часть из них вы перебили, а другую взяли в плен. Он дал вам наследство их землю, дома и имущество, землю, на которую не ступала ваша нога. Аллах над всем сущим властен.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Аль-Ахзаб Сонмы, мы рассказали о битве Урва, известной как битва Хандаки. В частности, об участии лицемеров и истинно уверовавших в ходе данного события.
В данном аяте Коран повествует другой исторический эпизод в период зарождения ислама. Согласно хадисам, в Медине проживало три иудейских племени – Бану Кайнука, Бану Ан-Надир и Бану Курайза. Все они имели соглашение с мусульманами о совместном мирном проживании. Два первых племени – Бану Кайнука и Бану Ан-Надир – нарушили свой договор с мусульманами на второй и на четвертый год после переселения пророка ислама в Медину и даже предприняли ряд мер против мусульман, вследствие чего были изгнаны из Медины. Однако племя Бану Курайза примкнуло к язычникам Мекки и ряду племенам в окрестностях Медины на пятом году переселения во время битвы Урва, еще известной как битва Хандак. Во время этой войны союзники Бану Курайза из числа язычников потерпели поражение, и иудеи от страха укрылись в своих крепостях.
Всевышний предписал в своих откровениях посланнику Аллаха уничтожить вероломное племя. Как следствие, мусульмане окружили крепость племени Бану Курайза и через некоторое время вошли в нее. В ходе взятия крепости те иудеи, которые оказали сопротивление, были убиты. Но большая часть капитулировала. После захвата иудейской крепости, нарушившие договор иудеи, были изгнаны из города. В плане трофеев эта война принесла мусульманам большую пользу. Это были в том числе обширные сельскохозяйственные земли и сады, которые были распределены между мусульманами.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Ислам призывает к мирному сосуществованию с последователями других религий. Безусловно, это мирное сосуществование может иметь место при условии, что и они хотят жить в мире и согласии с мусульманами, а не сотрудничать с врагами ислама.
Прогрессивное оружие и возможности врага не должны ослаблять дух мусульманина, ведь все находится в руках Всевышнего, и он может вселить страх в сердца неверных и подарить победу правоверным.
Мусульманин, планируя меры и программы для исламского общества, помимо материальных расчетов, должен рассчитывать и на Божью помощь. Друзья, давайте послушаем 28 и 29 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 28 и 29, сура Суммы.
Я айюхан набию кулли азваджика ин кунтунна туридна л-хаята д-дунья ва зинатаха фата'алайн. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
О пророк, скажи своим женам, если вы хотите этой жизни и ее благ, то придите, я одарю вас и отпущу с добром. А если вы жаждете благоволения Аллаха, Его посланника и будущей жизни, то воистину Аллах уготовил тем из вас, кто творит добро, великое воздаяние.
После рассказа о событиях во время битвы Урва данные коранические аяты возвращаются к теме, которая затрагивалась в начальных аятах данной суры, а именно о женах пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство. Коран, в частности, призывает жен пророка следовать на деле его светлости и служить хорошим примером для мусульманок.
Положение, которое даровал Бог посланнику своему, сделав эталоном для всего человечества и правоверных, в частности, безусловно требует того, чтобы его светлость придавал своей Божьей миссии самое приоритетное значение. Следовательно, посланник Аллаха должен был сообщить своим женам, что если они решили, что, будучи супругой Божьего пророка, их ждет беззаботная и полная благ и богатств жизнь, то они заблуждаются.
В то же время пророк сообщил, что никого не удерживает насильно, и та из жен, которая пожелает, может получить развод и идти с миром. Но если они согласны жить так, чтобы не отличаться от рядовых мусульманок, и в случае необходимости терпеть трудности и тяжелые условия, а там, где потребуется еще и творить добро, то воздаяние они получат в мире вечном от Бога.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Жизнь семей религиозных предводителей не должна отличаться от тех условий, в которых проживают простые мусульмане, и, безусловно, не должна наполняться серебром и златом. Жизнь руководителей и их семей протекает на глазах простых людей.
Руководство в исламском обществе должно знать свое место и не поддаваться желаниям и требованиям членов своей семьи.
В культуре ислама просьбы и ожидания супругов в отношении друг друга не должны противоречить религиозным учениям и предписаниям. Но в случае, если такие просьбы или требования звучат, противоположная сторона ни в коем случае не обязана выполнять их. Друзья, давайте послушаем 30 и 31 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 30 и 31, сура Сунна.
Я ниса ан-набий ман яти минкунна бифахишатин мубайнатин юдааф лахал азабу дыафайн, ва кана залика аля Аллахи ясира. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
О жены пророка! Если кто-либо из вас совершит явную мерзость, то наказание ей будет удвоено. И это для Аллаха совсем не трудно. А то из вас, которое будет покорно Аллаху и его посланнику, и будет вершить добро, мы воздадим двойной наградой. И мы уготовили для нее благородный и щедрый удел.
Продолжая тему, в которой говорится о том, что жены пророка должны служить образцом и примером в обществе, в данных божественных откровениях повествуется, что добрые и мерзкие поступки, совершаемые женами пророка, ввиду того, что совершаются на глазах правоверных, особенно женщин, могут служить началом добрых или злых традиций в обществе. Поэтому и, соответственно, вознаграждение и наказание за них будет удвоено. Потому что, с одной стороны, жены пророка пребывают в Доме Божьих Откровений и более близки к предписаниям Бога, а с другой, их поступки служат примером для других набожных женщин.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
При определении божественного воздаяния учитывается как уровень познания человека, так и степень его влияния в обществе.
Согласно Божьей воле, олицетворенной в его законах, родственные связи с религиозными предводителями ни в коем случае не предусматривают никакой привилегии для родственника или близкого человека, а если этот человек совершит предосудительное и мерзкое деяние, то наказание ему будет удвоено.
Грехи и проступки известных личностей, а также общественных, политических деятелей и деятелей прочих сфер, за которыми наблюдает, а порой и равняется общество, безусловно, отличаются от того, когда такое совершают простые люди. Другими словами, порой тяжесть их маленького прегрешения может быть в разы больше, чем тяжкий грех простых людей.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитва к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь.
Лекарственные травы Ирана. Дорогие друзья, надеемся, что наши передачи удостоились вашего внимания и предлагаем вам очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В сегодняшней передаче мы познакомим вас с растением под названием шалфей.
С древних времен шалфей использовался в медицине. В средневековые времена шалфей считался лекарством для лечения всех болезней. Об этом говорит уже само латинское название этого растения – сальвия, производное от слова «сальваре», что означает «исцеляющий». Различают различные виды шалфея с разными названиями, однако с одинаковыми свойствами. У шалфея мягкие листья и цветки, напоминающие по своей форме раскрытый клюв птицы. Наиболее распространенными видами этого растения являются садовый и луговой. Они бывают как дикорастущие, так и культивируемые. Дикорастущий шалфей встречается в дикорастущих местностях на невозделанных землях многих районов Азии, Северной Африки. Шалфей, как декоративное растение, выращивают и на домашних грядках. Различные виды произрастают в различных районах Ирана, в Тегеране, в разных районах Эльбруса, на севере Ирана, в Азербайджане и во многих других районах. Шалфей лекарственный – это ветвистое растение длиной 30-60 см с коричневыми корнями, многочисленными ветвями прямоугольной формы, покрытыми пушком. Листья у шалфея параллельно расположены, светло-зеленого цвета, прочные, с прожилками. Цветки голубовато-сиреневые, реже белые, образуют колосовидное соцветие и покрывают конечные части стебля. Цветки шалфея появляются в мае-июле. Приятный аромат цветков шалфея привлекает пчел, которые перерабатывают нектар этого растения в ароматный мед. Используются преимущественно листья и даже молодые побеги этого растения. Опыты показали, что лечебные свойства дикорастущего шалфея превосходят по своему эффекту культивируемый сорт. Шалфей является самым ценным растением из семейства мяты и обладает специфическими лечебными свойствами. Эссенция листьев шалфея укрепляет организм, облегчает пищеварение, служит антиспазматическим, жаропонижающим, отхаркивающим, антибактериологическими свойствами и способствует понижению сахара в крови. Использование продукции этого растения активизирует кровообращение и восстанавливает кожу, поэтому рекомендуется больше всего людям умственного труда, малокровным, перенесшим тяжелое заболевание, нервные болезни и депрессию. Кроме этого, это растение способствует свертыванию крови, помогает при почечных заболеваниях, подагре, ревматизме, мигрени, водянке. Дорогие друзья, на этом свойства шалфея не заканчиваются. Лекарственные препараты, изготовленные из этого растения, понижают жар и ночное потовыделение, которое наблюдается у некоторых инфекционных больных. Как мы уже отметили, шалфей отличается бактериологическими свойствами, способствует заживлению ран, останавливает кровотечение, восстанавливает клетки. Полоскание ротовой полости раствором этого растения дает заживление на деснах. И, наконец, шалфеевый компресс и лосьон, а также умывание лекарственным раствором этого растения помогает при абсцессах, вывихах, сохраняет кожу здоровой и предотвращает преждевременное выпадение волос. Для использования свойств шалфея следует заваривать его сухие листья и цветки в 1 литре воды и принимать по 1 чашке до приема пищи и перед сном при волнении. Садовый шалфей используют вместе с мясом, употребляют в супы. Использование этого растения сохраняет здоровье. Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Всего вам доброго!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтакте по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.